4. Замкадье и Москва. Я закончил отчет, дважды перечитал написанное, распечатал и переписал еще раз. Нашел 3 грамматические ошибки и 4 пунктуационные. В пунктуационных я не был уверен, но на всякий случай исправил и их. Потом распечатал текст еще раз и расписался. У Даулетдиновой был пунктик на почве грамотности. Она могла вернуть отчет, нормальный, хороший отчет, исчерканный красной ручкой и с припиской: «Вы не русский или учились в 90-е?» Вот не зря говорят, что самые яростные поборники русского языка получаются из знающих его в совершенстве нерусских. Или даже не возразишь ничего. Сама Даулетдинова язык учила в Махачкале, причем именно в 90-е. Вот что ей стоило пойти не в полицию, а в педагогический институт? Была бы министром образования. «Денис!» «Михаил?» — со вздохом спросил я, поворачиваясь. Квази, уже 10 минут терпеливо дожидающийся, пока я освобожусь, посмотрел на часы. Часики у него были старые, механические. Если бы Квази были способны на позерство, то я бы решил, что это часть его образа, вместе с потертыми костюмами и старомодными галстуками.
«Ты хочешь проветриться?»
Я наморщил лоб. «Погоди-ка, мне показалось, что я не услышал в твоем предложении вопросительной интонации».
«Ее там и не было. Я не спрашивал, я информировал».
«Что, мама, замерз?»
«Нет, хочешь кушать», — со вздохом процитировал я древний анекдот.
Впрочем, возможность прикрыться Квази с его особыми полномочиями от бумажной работы была слишком соблазнительна. Я занес отчет царице, повезло, ее в кабинете не было, и пошел за Михаилом. Когда во время задания кто-то гибнет, то количество отчетности вырастает на порядок. Повезло, конечно, что погибший не был полицейским. Но зато он возглавлял церковное подразделение, занимающееся восставшими, а это тянет как минимум на генеральский пост. Даже в машине я старался не задавать вопросов, надеясь, что Михаил сам снизойдет до объяснений. Старался, пока не понял, что мы едем к Склифу. «Да ладно», — сказал я, — «только не говори мне, что Петр выжил и в реанимации». Михаил косо посмотрел на меня. «Черный юмор», — согласился я. «Мне очень его жаль. Он вообще герой как-никак. Но работа такая, поневоле черствеешь и прикрываешься броней иронии от потери боевых товарищей».
«У вас 2 погибших в отделении за 10 лет», — сказал Михаил. «И то лишь один погиб от восставших. Не сваливай на восставших свое дурное воспитание».
«О, Господи!» — вздохнул я. «Еще мне Квази мораль не читали». «Мне жаль Петра, мне очень его жаль».
«Ты ведь не веришь в Бога», — сказал Михаил.
«Да, нет, не верю, это фигура речи».
«А он все-таки искренне верил, хотя я поначалу сомневался», — сказал Михаил.
«Он был в таких чинах, и ты сомневался?» — поразился я.
«Ты бы знал, Денис, как много людей отстаивают и защищают то, во что на самом деле не верят».
Я пожал плечами. Переспорить Квази — все равно, что переспорить кого-нибудь в интернете. «Так зачем мы в Склиф?» — спросил я.
«Мы не в Склиф», — наконец-то пояснил Михаил. «Там ближайшая вертолетная площадка. К тому же там подхватим врача, это удобно. Наши сообщили, что нашли группу людей под Вологдой. Похоже, что движутся с северов, откуда-то из-под Архангельска. Надо их встретить, выяснить, кто и что. Для этого нужны Квази и человек».
«Вертолет ваш?» — спросил я.
«Наш», — останавливая машину, сказал Михаил.
Впрочем, я это уже и сам понял. Никакой особой раскраски на древнем Ми-2 не было, но на наших вертолетах, даже легких, всегда было оружие. Хотя бы пулемет в открытой двери. Только Квази позволяли себе повсюду передвигаться безоружными. «А зачем там врач?» — спросил я, когда мы пошли к вертолету. При нашем появлении пилот включил двигатели, и винты дрогнули, начиная раскручиваться.
«Вдруг придется эвакуировать раненых?» — спросил Михаил. Как я понимаю, они шли долго, очень долго, и с боями.
У меня вдруг возникла неожиданная и нелепая мысль. «Уж не хочешь ли ты сказать, — спросил я, — что они не имели контактов с цивилизацией со времен катастрофы?»
«Хочу», — просто ответил Михаил.
500 километров — расстояние немалое. На предельной дальности для старичка Ми-2, да и для любого другого вертолета, если уж на то пошло. Я осознал это где-то через полчаса после взлета и спросил Михаила, перекрывая грохот моторов.
«А как обратно? Как обратно-то полетим?» «У колонны есть бензовозы», — ответил Михаил. «А если не поделятся горючкой, то нам подвезут из Вологды, там есть форпост. В крайнем случае будем добираться пешком».
Кажется, он не шутил. Уточнять я не стал, сосредоточился на пейзаже за окном. Вертолет летел над дикими землями, где обитали только восставшие. Дремали в сонном забытьи, бродили по полям и лесам, охотясь на мышей, кошек, одичавших собак и прочую живность. Впрочем, говорят, несмотря на восставших, в стране расплодилось множество зайцев, лис и волков. Восставшие оказались для них куда меньшим врагом, чем живые люди. Временами мы пролетали над возделанными полями. Иногда они были безлюдны, иногда на них работали восставшие под присмотром квази. Конечно, ни о каком животноводстве речи идти не могло, но простейшие работы по вспашке полей и уборке зерновых восставшие могли выполнять. Все, что требовало интеллектуальных усилий, приходилось на долю квази, но в сельском труде хватает однообразной механической работы. Можно использовать трактор или культиватор, а можно восставших, если вы способны ими управлять. Неужели впрямь эти люди 10 лет не имели контактов с внешним миром? Отсиживались где-то в глухомане? Нет, не могу поверить, чушь собачья. Есть телевидение, остались спутники и ретрансляторы на орбитах. Вокруг крупных городов, Вологде не повезло, но многие-то города уцелели, работает мобильная связь. Радио! В конце концов, обычное радио существует. На всяких длинных коротких волнах. К моменту катастрофы интернет его почти вытеснил, но потом, в годы хаоса и паники, оно возродилось и стало модным. Люди должны были слушать радио. А самолеты? Конечно, их летает меньше, но они летают, их видно. Хотя на севере наверняка есть районы, над которыми воздушных трасс не пролегает. Север у нас такой, суровый. Там и восставшие-то чувствуют себя неуютно. Всю зиму лежат в летаргии в снегах, лишь когда потеплеет, начинают слоняться в поисках добычи. Ладно, да, летим, разберемся. Пилотировал вертолет квази. Совсем еще подросток, лет 16, наверное. Удивительно, что в таком юном возрасте она интересовалась не мальчиками и нарядами, а мечтала летать. А вот врач был человек, сутулый, с бородкой и залысиной, несмотря на молодость, в очках и с кожаным саквояжем. Я подумал, что когда он состарится, то вполне сможет играть Айболита без грима. В начале полета он сидел напряженно, будто Айболит на спине орла, потом расслабился, спросил меня: «Это вы были в приюте, когда там восставшие вырвались?» «Мы», — признался я. «С вами еще священник был. Погиб?» «Погиб», — кивнул я и подумал, что манера общения квази заразительна. «Жалко человека», — сказал врач. «Окончательная смерть. Без надежды возвыситься». «А вы хотите после смерти возвыситься?» — спросил я. «Конечно», — хладнокровно ответил доктор. «Вон под нами толпы тех, кто 10 лет бродит и остается без разума», — заметил я. «Кому-то везет, кому-то нет», — согласился доктор. Петру, если исходить из этой точки зрения, не повезло. Он пробрался в комнату охраны, откуда смог заблокировать вход, но выйти уже не успел.